Весьма достопамятна третья аудиенция, данная послу Фридрикову в набережных Сенях, где сам великий князь слушал его, отступив несколько шагов от своих бояр. «Молю о скромности и тайне», — сказал Попель. «Ежели неприятели твои, ляхи и богемцы, узнают, о чем я говорить намерен, то жизнь моя будет в опасности». «Мы слышали, что ты, государь, требовал себе от папы королевского достоинства. Но знай, что не папа, а только император жалует в короли, в принцы и в рыцари. Если желаешь быть королем, то предлагаю тебе свои услуги. Надлежит единственно скрыть сие дело от монарха польского, который боится, чтобы ты, сделавшись ему равным государем, не отнял у него древних земель российских». Ответ Иоаннов изображает благородную, истинно царскую гордость. Бояре сказали послу так: «Государь, великий князь, Божию милостью наследовал державу русскую от своих предков, и поставление имеет от Бога, и молит Бога, да сохранит оную ему и детям его вовеки. А поставление от иной власти никогда не хотел и не хочет». Попель не смел более говорить о том и вторично обратился к сватовству. «Великий князь, — сказал он, — имеет двух дочерей. Если не благоволит выдать некоторой за маркграфа Баденского, то император представляет ему в женихи одного из саксонских знаменитых принцев, сыновей его племянника, курфюрста Фридрика, а другая княжна российская может быть супругою Сигизмунда, маркграфа Бранденбургского, коего старший брат есть зять короля польского». На сие не было ответа, и Попель скоро отправился из Москвы в Данию через Швецию для какого-то особенного императорского дела. Государь же послал в немецкую землю грека именем Юрия Траханиота или Траханита, выехавшего к нам с великою княгиней Софией, дав ему следующее наставление. Первое. Явить императору и сыну его, римскому королю Максимилиану, верящую посольскую грамоту. Уверить их в искренней приязни Иоанновой. Второе. Условиться о взаимных дружественных посольствах и свободном сообщении обеих держав. Третье. Ежели спросят, намерен ли великий князь выдать свою дочь за маркграфа Баденского, то ответствовать, что сей союз непристоен для знаменитости и силы государя российского, брата древних царей греческих, которые, переселясь в Византию, уступили Рим папам. Но будь император пожелает сватать нашу княжну за сына своего, короля Максимилиана, то ему не отказывать и дать надежду. Четвертое. Искать в Германии и принять в службу российскую полезных художников, горных мастеров, архитекторов и прочих. На издержки дано было ему 80 соболей и 3000 белок. Иоанн написал с ним дружественные грамоты к бургомистрам Нарвскому, Ревельскому и Любекскому. Траханиот поехал 22 марта из Москвы в Ревель, оттуда в Любек и Франкфурт, где был представлен римскому королю Максимилиану, говорил ему речь на языке ломбардском и вручил дары великокняжеские — 40 соболей, шубы горностаевую и беличью. Доктор Георг Торн именем Максимилиана отвечал послу на том же языке, изъявляя благодарность и приязнь его венценосца к государю московскому. Посла осыпали в Германии ласками и приветствиями. Король римский, встречая его, сходил обыкновенно с трона и сажал подле себя. То же делал и сам император. Они стоя подавали ему руку в знак уважения к великому князю. Более ничего не знаем о переговорах Траханиота, который возвратился в Москву 16 июля 1490 года с новым послом Максимилиановым, Георгием де Латером. Незадолго до того времени умер славный король Матфей, и паны венгерские соглашались избрать на его место Казимирова сына Владислава, государя Богемского, в досаду Максимилиану, считавшему себя законным наследником Матфеевым. Сие обстоятельство соединяло австрийскую политику с нашей. Максимилиан хотел завоевать Венгрию, Иоанн — южную литовскую Россию. Они признавали Казимира общим врагом, и де Латер, чтобы тем вернее успеть в государственном деле, объявил желание римского короля, тогда вдового, быть Иоанну зятем. Хотел видеть юную княжну и спрашивал о цене ее приданого. Ответ состоял в учтивом отказе. Послу изъяснили наши обычаи. Какой стыд для отца и невесты, если бы сват отвергнул ее? Мог ли знаменитый государь с беспокойством и страхом ждать, что слуга иноземного властителя скажет об его дочери? Изъяснили также Делатору, что венценосцам неприлично торговаться в приданом, что великий князь без сомнения назначит его по достоинству жениха и невесты, но уже после брака, что надобно согласиться прежде в деле важнейшем, а именно в том, чтобы княжна российская, если будет супругою Максимилиана, не переменяла веры, имела у себя церковь греческую и священников. Для последнего великий князь требовал уверительной записи, но Делатор сказал, что он для сего не уполномочен. И так перестали говорить о браке. Однако ж союз государственный заключился, и написали договор следующего содержания. «По воле Божией и нашей любви, мы, Иоанн, Божию милостью государь всея Руси, Владимирский, Московский, Новогородский, Псковский, Югорский, Вятский, Пермский, Болгарский, то есть Казанский и прочий, условились со своим братом Максимилианом, королем Римским и князем Австрийским, Бургундским, Лотарингским, Стирским, Карентийским и прочим, быть в вечной любви и согласии, чтобы помогать друг другу во всех случаях. Если король польский и дети его будут воевать с тобою, братом моим, за Венгрию, твою отчину, то извести нас, и поможем тебе усердно, без обмана. Если же и мы начнем добывать великого княжения Киевского и других земель русских, коими владеет Литва, то уведомим тебя, и поможешь нам усердно, без обмана. Если и не успеем обослаться, но узнаем, что война началась с твоей или моей стороны, то обязываемся немедленно идти друг ко другу на помощь. Послы и купцы наши да ездят свободно из одной земли в другую. Носем целую крест к тебе, моему брату. В Москве в лето 6998 индикта, 1490 год, августа 16-го. Сей первый договор с Австрией, написанный на хартии, был скреплен золотою великокняжескую печатью. Делатор, видев супругу Иоаннову Софию, поднес ей в дар от Максимилиана серое сукно и попугая. А государь, пожаловав его в золотоносцы, дал ему золотую цепь с крестом, горностаевую шубу и серебряные остроги или шпоры, как бы в знак рыцарского достоинства. Делатор выехал из Москвы августа 19-го вместе с нашими послами, Траханиотом и дьяком Василием Кулешиным. Наказ им данный состоял в следующем. Первое. Вручить Максимилиану договорную Иоаннову грамоту и присягнуть в верном исполнении условий. Второе. Взять с него такую же, писанную языком славянским. А будь напишут оную по-немецки или по-латыни, то изъяснить, что обязательство великого князя не имеет силы, ежели в грамоте будут отмены против русской. Ибо Траханиот и Кулешин не знали сих двух языков. Третье. Максимилиан должен утвердить союз целованием креста перед нашими послами. Четвертое. Объявить королю согласие Иоаннова выдать за него дочь с условием, чтобы она не переменяла закона. Пятое. Сказать ему, что послам его и московским лучше ездить впредь через Данию и Швецию, для избежания неприятностей, какие могут им встретиться в польских владениях. Шестое. Требовать, чтобы он дал великому князю лекаря, искусного в целении внутренних болезней и ран. Седьмое. Приветствовать единственно короля римского, а не императора. Ибо Делатор, будучи в Москве, не сказал великому князю ни слова от Фридриха. Несмотря на государственную важность заключаемого с Австрией союза, Иоанн, как видим, строго наблюдал достоинство российского монарха и в сие же время отослал из Москвы без ответа слугу Поппелева, который приезжал в Россию за живыми лосями для императора, но с письмом недовольно учтивым от господина своего. Не взяв даров Поппелевых, богатого маниста с ожерельем, великий князь милостиво принял от его слуги две объяри и дал ему за то 120 соболей ценою в 30 червонцев. Траханиот и Кулешин писали к государю из Любека, что король датский и князья немецкие, сведав об их прибытии в Германию и желая добра Казимиру, замышляли сделать им остановку в пути, что посол Максимилианов едет вместе с ними и возьмет меры для их безопасности, что римский король уже завоевал многие места в Венгрии. Они наехали Максимилиана в Нюрнберге, вручили ему дары от Иоанна и великой княгини, 80 соболей, камку и птицу кречеты, явили письменный договор, им одобренный и клятвенно утвержденный, но не упоминали о сватовстве, ибо слышали, что Максимилиан, долго не имев ответа от великого князя, в угождение своему отцу помолвил на княжне Британской. Пробыв там от 22 марта до 23 июня 1491 года, послы Иоанновы возвратились в Москву августа 30-го с Максимилиановую союзную грамотою, которую великий князь приказал отдать в хранилище государственное. Вслед за ними король римский вторично прислал делатора, чтобы он был свидетелем клятвенного Иоаннова обета исполнять заключенный договор. Государь сделал то же, что Максимилиан, целовал крест перед его послом. Изъявив совершенное удовольствие и благодарность короля, делатор молил великого князя не досадовать за помолвку его на принцессе Британской и рассказал длинную историю в оправдание сего поступка. «Король римский, — говорил он, — весьма желал чести быть зятем великого князя, но Бог не захотел того. Разнесся в Германии слух, что я и послы московские, в 1490 году, отплыв на 24 кораблях из Любека, утонули в море. Государь наш думал, что Иоанн не сведал о его намерении вступить в брак с княжною российскую. Дальнее расстояние не дозволяло отправить нового посольства, и согласие великого князя было еще неверно. Между тем время текло. Князья немецкие требовали от императора, чтобы он женил сына, и предложили в невесты Анну Британскую. Фридрих убедил Максимилиана принять ее руку. Когда же государь наш узнал, что мы живы, и что княжна российская могла быть его супругою, то искренне огорчился и до ныне жалеет о невесте столь знаменитой. Сия справедливая или выдуманная повесть удовлетворила Иоанновой чести. Он не изъявил ни малейшей досады и не отвечал послу ни слова. Делатор, как бы в знак особенной, неограниченной к нему доверенности Максимилиановой, известил великого князя о тайных видах австрийской политики. Долговременная война немецкого ордена с Польшей решилась в 1466 году совершенную зависимостью первого от Казимира, так что великий магистр Лудвиг назвал себя его присяжником, и рыцарство, некогда державное, стенало под игом чужеземной власти. Максимилиан тайно возбуждал орден свергнуть сие иго и снова прибегнуть к оружию. Но магистры немецкий и ливонский требовали от него, чтобы он прежде доставил им важное покровительство монарха российского, сильного и грозного. Делатор убеждал великого князя послать московского чиновника в Ливонию для переговоров, дать ее рыцарям вечный мир, не теснить их и взять орден в его милостивое соблюдение. Столь же усердно ходатайствовал посол за Швецию. Государственный ее правитель Стен Стур находился в дружественной связи с Максимилианом и жаловался ему на обиды россиян, которые в 1490 году ужасным образом свирепствовали в Остерботне, жгли, резали, мучили жителей, присвоивая себе господство над Финляндией. Делатор молил Иоанна оставить сию несчастную землю в покое. Наконец предлагал, чтобы московские послы ездили в империю через Мекленбург и Любек, а не через Данию, где в рассуждении их не соблюдаются уставы чести и гостеприимства, ибо король держит сторону Казимирову. Заметим, что посол Максимилианов в своих аудиенциях именовал великого князя царем, так и наши послы называли Иоанна в Германии. Немцы же в переводе дипломатических бумаг употребляли имя кайзер, император, вместо царя.